Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил с вами поговорить по поводу грехов. Но не убегайте сразу же от своих экранчиков. Это не значит, что я собираюсь каяться в своих грехах, либо я собираюсь ругать вас за ваши грехи. Боже упаси! Даже в мыслях такого нет. Несмотря на то, что у меня такой замечательный есть капюшончик, но, наверное, уже один черный капюшон у нас есть, поэтому я не буду его пародировать. В общем, решил поразмышлять сегодня по поводу грехов. Тема эта очень интересная, потому что традиционно в нашем обществе мы любим вешать ярлыки. Мы любим говорить, вот это вот очень плохо, а вот это вот очень хорошо, вот это вот вообще грех, а вот это вот вообще смертельный грех. Слышали, наверное, такое понятие, как семь смертных грехов. В свое время меня привлекла эта тема после просмотра художественного фильма «Семь». Очень нашумевший в свое время фильм, в котором играет Брэд Питт. Там описывается маньячило такой, который, в общем-то, наказывает каждую последующую жертву за определенный грех, вот этот вот смертный. Начинает там, сначала обжору убивает за чревоугодие, потом за жадность, за сластолюбие, ну и так далее и тому подобное. Я тогда заинтересовался этой темой, долго думал над всем этим. И знаете, какие мысли мне пришли в голову? Мне в голову пришли определенные сомнения, потому что я не совсем понял, почему те вещи, которые проповедуются как греховные в традиционной христианской теологии, почему они на самом деле являются греховными? Ну, то есть очень плохими. Да? Грех это что? Это окраска чего-то очень-очень плохого. А если это один из семи смертных грехов, то это вообще весьма плохо, потому что, напомним, смертные грехи это грехи, которые ведут к смерти души. Это самые страшные грехи. Я подумал, а почему плохо? Почему это настолько страшно и настолько плохо в обществе оценивается? Вот, допустим, чревоугодие, да, ну, любит человек пожрать с избытком. Но что в этом такого настолько криминального? Наоборот, в чревоугодии есть своя выгода определенная. Ведь когда человек потребляет продукты, тем самым он получает все эти самые углеводы, белки, жиры для роста своей тушки, для обновления своей тушки, для функционирования своей тушки. То есть без еды и ни туда, и ни сюда человек по большому счету умрет. То есть с одной стороны есть нужно, а с другой стороны получается такая фигня, что чревоугодие, когда человек ест много, это грех, причем смертный грех, который ну, очень плохо ведет к смерти души. Почему так? Или, допустим, похоть. Да, по большому счету речь о чем идет? О желании секса. Почему плохо? Ведь секс это необходимое условие для репродукции, для продолжения рода человеческого. Наоборот, по идее, это выгодно всем людям. Общество обновляется, людей становится больше, общество развивается в конце концов. Так почему же в каких-то ситуациях получается секс вроде бы это как и нормально, неплохо, а в каких-то ситуациях это очень плохо? То есть тут вот очень тонкая такая грань, в которой мне захотелось в свое время разобраться. И я без всяких теологических соплей решил сегодня с вами тоже поговорить на эту тему, чтобы вы разобрались в этой теме. Дело в чем? Дело в том, что каждый грех, он дает определенное биологическое преимущество человеку. Вот абсолютно каждый. Вот если мы пробежимся по всем основным грехам смертельным. Ну, чревоугодие, я сказал, да, человек что-то получает, ему это выгодно. То есть каждый грех дает какую-то выгоду. То есть он получает питательные ресурсы, белки, углеводы, жиры для того, чтобы дальше жить, функционировать, обновлялись его клеточки, росли его мышцы и так далее и тому подобное. Похоть, да. тоже. Он получает секс, возможность репродукции, продолжить свою генетическую линию, развитие, размножение и так далее и тому подобное. Алчность. Человек стремится заработать больше денег, получить больше ресурсов. В результате, чем больше у него ресурсов, тем он может больше себе позволить, тем более безопасное существование у него и его семьи. Это повышает его жизненный потенциал, возможность выживать. Извините, когда вокруг люди начинают в связи там, с кризисами, с войнами, не получать зарплаты или получать очень мало денег. А у человека в свое время был жадный, да, накапливал. Он накопил себе какую-то вот экономическую подушку, и ему на пару лет, хоть там война, хоть что угодно, ему по барабану, потому что он был жадный, алчный, если хотите. То есть он получил преимущество от этого греха, выгоду определенную. Идем дальше. Гнев тоже. В определенных ситуациях гнев мобилизирует человека. Ну, представьте себе какие-нибудь там бои ММА, да? Или представьте себе войну, схватку на поле брани. Если человек будет такой вот пассивный, то без гнева он не сможет мобилизировать все свои силы и проиграет, его убьют. То есть, с одной стороны, грех, а с другой стороны, куда ж тут без гнева? В каких-то ситуациях он очень нужен. Такой грех, как гордыня. Это, по большому счету, независимость от предоставляемых жизненных, от предоставляемых каких-то профитных условий для жизни. Да, когда человеку говорят, вот поклонись, получишь то-то и то-то, предай, получишь то-то и то-то. Согласись, покорись чьей-то чужой воле, и тогда у тебя будут более комфортные условия. Человек отказывается. Это вот и есть проявление гордыни. А почему это плохо? Все, он отказывается. Ну, допустим, это вот попал в плен там какой-то разведчик, допустим. Он отказался стать предателем. И в таких условиях для социума это наоборот хорошо, потому что он спас жизни, там, может быть, сотен, может быть, тысяч людей, потому что проявил вот такую вот гордыню. Ему там говорили, останешься жив, там, получишь там свою миску с хлебом и так далее и тому подобное, но он проявил гордыню. И почему это плохо? Тщеславие, да? Но часто люди проявляют гордыню из тщеславия. Тщеславие – это стремление, по большому счету, доминировать. Это стремление покупать статусные маркеры. Это стремление в иерархической цепочки среди других людей занимать более высокое место статусное. А что плохого? Ведь когда человек получает более высокий социальный статус, он получает больше доступа к жизненным ресурсам, к женщинам, к богатству, более комфортным условиям существования. Ему разве плохо от этого? Он получает конкретную выгоду. Более того, и в остальном социуме, если смотреть широко, это тоже выгодно, потому что благодаря более высокой иерархичности происходит естественный отбор. Женщина хочет быть не с каким-то там сосунком, который не приспособлен к окружающей действительности, а с тем самцом, который занимает более высокий социальный статус, который доказал свою жизнеспособность. А он за счет чего это доказал? Потому что у него есть тщеславие. Он стремился. Человек, который выигрывает на соревнованиях в спортивных, благодаря чему он это делает? Благодаря тщеславию в чистом виде. Что его еще заставляет годами ограничивать себя, годами тренироваться? Желание быть лучше, чем другие. Это что такое? Это тщеславие. Желание доминировать, доказать, что ты лучше, выше, круче, чем остальные. Грех? Видите, как все очень спорно получается. Есть еще такой грех, как лень. Опять-таки, а что греховного-то? Мы во всей окружающей природе видим, что во всем соблюдается принцип экономии. Биологическая целесообразность присутствует во всем. Если что-то происходит, то оно происходит только когда вынуждено. Во всех других ситуациях наблюдается по большому счету лень, то есть экономия. Ваши мышцы, они не растут просто так, они растут только тогда, когда вы даете им очень мощный внешний стресс. Им приходится к этому приспосабливаться. Как только внешний стресс снижается, ваши мышцы не просто перестают расти, они становятся меньше, уменьшаются, им лень. Если вот так очень утрированно говорить. И смотрите, что у нас получается. У нас получается, что все грехи приносят выгоду конкретно человеку. И в какой-то ситуации они приносят выгоду всему социуму в целом. И возникает вопрос, почему же в обществе эти вещи так резко негативно оценивают, называют греховными? Мы видим, что с одной стороны они действительно приносят пользу. А в чем же фишка-то? Где вред, по большому счету? Вред, как мне кажется, заключается в том, что все перечисленные мной грехи – это по большому счету потребности. То есть у каждого человека есть потребности, жизненно необходимые потребности. Но когда человек реализует их с избытком, то они снижают его жизненную приспособленность к окружающей среде и снижают эффективность работы социума в целом. То есть, на мой взгляд, когда мы рассуждаем грех, не грех, тут все зависит от количества. Исключительно от количества. Если это в каком-то маленьком количестве, в необходимом и достаточном, то это не грех. Едите вы там каждый день нужное количество еды для своего функционирования, это не грех. Но если вы едите с избытком больше, чем необходимо, то это, религия говорит, это уже грех. Почему? А потому что действительно вы сами себе вредите. У вас сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология начинается, все на свете. У вас одышка, качество жизни хуже, вы себя чувствуете более несчастливым и так далее. Вот вам и чревоугодие. То есть, когда чуть-чуть это хорошо, это здраво, когда много, это очень плохо. Секс. Если секс с постоянной партнершей, если секс для репродукции, если секс не отнимает у вас очень много времени в погоне за новым сексуальным партнером, то это хорошо, потому что делает общество сильнее. Но если вы с утра до вечера занимаетесь сексом, либо с утра до вечера заняты поиском более подходящего полового партнера, нового и постоянно нового, то ваша эффективность снижается. Вы вместо того, чтобы развиваться, вместо того, чтобы как-то улучшать качество своей жизни, вместо того, чтобы улучшать социум в целом, двигаться куда-то вперед, вы все свое время тратите на удовлетворение вот этого животного инстинкта. Это уже вам вредит. То есть, да, есть очень четкая разница. У нас есть потребности, абсолютно естественные потребности, жизненно необходимые, которые нужно удовлетворять. Но если мы начинаем удовлетворять их с избытком, то тогда эта ситуация начинает вредить нам. И такую вещь общество вокруг нас называет грехом. Но давайте копнем чуть-чуть поглубже, давайте рассмотрим каждый из основных смертных грехов. Вообще цифра 7, она очень-очень условна. Потому что в каких-то теологических традициях используется цифра 7, в других традициях используется цифра 8. Иначе говоря, перечень основных смертных грехов, он отличается немного в различных религиях. Этот термин в свое время ввел Фома Аквинский, старина Фома Аквинский, и он выделил вот 7 смертных грехов. Естественно, это было очень давно, в глубоком средневековье. И с тех пор теологи постоянно то хотят сократить, то хотят чего-то добавить. Вот недавно я читал статью, был проведен опрос среди англичан по поводу 7 смертных грехов, И они уверены, что они должны быть пересмотрены, что многие вещи, которые назывались греховными, сейчас, дескать, вроде бы и не грех совершенно. То есть все идет к тому, что количество грехов нужно сокращать. Но я вам скажу более, что во многих западных религиях сейчас уже приходит к тому, что и гомосексуализм, мужеложство разрешается, то есть это говорится, типа любовь, она может быть и между мужчиной и мужчиной, типа это нормально, Бог есть любовь, бла-бла-бла, и т.д. и т.п. Вот такое вот отхождение от консервативных обычаев, это очень плохо, потому что те религии, которые сложились, они складывались не с точки зрения того, что вот какой-то отдельный человек сидел там и решал, вот это вот хорошо или плохо. Особенность религии в том, что это оформленный в бумаге обычай. А обычай, он складывается среди социума людского путем наблюдения на протяжении многих-многих поколений. То есть религии, как правило, закрепляются важные для выживания социума элементы в виде вот правил, в виде запретов и так далее. И тут действует естественный отбор. Раз эти правила закрепились, значит, они выгодны для выживания, значит, они биологически целесообразны. Когда же сейчас там возникает какой-то человек, который говорит: «Эй, пацаны, это все фигня, у нас сейчас другая жизнь, другие условия, это нужно отменить». Тут нет очень долгоиграющего обычая, поэтому есть очень большая вероятность того, что человек ошибается, и он рекомендует делать нежизнеспособные для общества вещи. Вот почему к тем изменениям, которые пропагандирует современная либеральная мораль, относительно консервативной, религиозной, нужно относиться очень осторожно. Очень осторожно. Потому что в силу каких-то политических решений они могут сказать и порекомендовать такие вещи, которые вас ослабят. Ослабят ваше потомство, ослабят ваших детей и так далее. Нужно быть очень осторожным. И ну, природа, вот она не глупая сама по себе. Да? То есть природа, вы знаете, на женщинах она не экспериментирует. Природа экспериментирует на мужчинах. Почему? Потому что женщина – это репродукция, это продолжение генетических линий. Очень рискованно экспериментировать на том, что хорошо работает. Также и тут такая ситуация. Вы начинаете... Есть обкатанный социальный механизм регулирования общества. Такой социальный механизм, правило, прошивка в головы людей, называется религия. Он был внедрен на протяжении там, сотен, а даже и тысяч лет. Он обкатывался, и была сформирована определенная концепция. Она оказалась самой жизнеспособной, самой эффективной. И теперь вдруг с бухты-барахты возникают люди, которые начинают эту концепцию менять. Очень рискованно. Очень рискованно. Это все равно, что природа начала бы ставить генетические эксперименты на женщинах. Но на женщинах природа не экспериментирует. Женщины очень стабильны. Природа экспериментирует всегда на мужчинах. Больше всего идиотов среди мужчин. Больше всего гениев среди мужчин. Любой параметр возьмите. Цвет глаз, там, скорость там, сердечных сокращений. Любой абсолютно параметр. А он будет больше всего варьироваться именно среди мужчин, а не среди женщин. Природа не рискует, а мы начинаем рисковать, придумывать какие-то концепции и так далее. Это немного другая тема. В общем, возвращаемся к семи грехам смертным. На самом деле их бывает разное количество. Кто-то говорит 7, кто-то 8, кто-то говорит еще больше. Суть в чем? Суть в том, что это самые страшные грехи, то есть самые страшные поступки, совершение которых максимально вредит эффективности общества, его развитию. Давайте пробежимся по порядку. Про чревоугодие мы уже поговорили. То есть это такая ситуация, когда человек неумеренно потребляет еду и тем самым скатывается в скотское состояние. С одной стороны, когда чуть-чуть, это хорошо. Да? Нам для роста нужны белки, нам для энергии нужны углеводы, жиры и так далее. Но если мы начинаем получать избыток, мы начинаем весить больше, чем физиологично, нам тяжело ходить, у нас одышка, у нас начинаются сердечно-сосудистые заболевания, сахарные диабеты, нам вообще тяжело работать, нам тяжело жить, знакомиться с противоположным полом, потому что нас считают некрасивыми и так далее и тому подобное. И тем самым мы вредим и себе, и обществу, потому что мы являемся тоже, каждый человек, частью общества. Когда он от него устраняется, тем самым общество становится слабее. Поэтому это является смертным грехом. То есть, если вы чуть-чуть едите, это хорошо. Если вы обжираетесь очень много и не контролируете себя, это плохо. Иначе говоря, нужно есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Старая такая пословица, она действительно работает. Почему нас тянет на этот грех? Потому что пищевое изобилие – это очень большая редкость в нашей истории, я имею в виду истории Homo sapiens. На протяжении всей истории своего развития был постоянно пищевой голод. Мы только последние 100 лет, плюс-минус, и то не вся Земля, но большая часть развитая, плюс-минус живет в цивилизации пищевого изобилия, когда мы можем потреблять огромное количество калорий, огромное количество углеводов. На протяжении всей истории развития нашего вида такой возможности не было. Пища, еда – это было праздник. И человек вынужден создавать запасы был. Традиционно, я уже делал несколько сюжетов на эту тему, традиционно в нашем рационе питания было очень мало углеводов, и было очень много клетчатки, было очень много жиров, и количество белков. Вот количество белков плюс-минус оно не поменялось по сравнению с тем, что было когда-то у наших предков. То есть белков тогда люди ели немного, и сейчас тоже едят немного. В чем принципиальное отличие? Принципиальное отличие, что тогда очень мало люди ели углеводов, особенно сладких, особенно зерновых. Тогда зерна вообще не было. Все вот эти вещи, которые на основе зерна, хлеб, макароны, это очень вредно само по себе, потому что это не совсем естественно в таких количествах для нашего организма. Молочка тоже не для всех идет очень хорошо. Мало того, что эти продукты сами по себе вредные, они создают очень много плохих вещей, вплоть до сахарного диабета. Есть даже ученые, которые говорят про умственные болезни и про онкологию именно за счет питания. Что наши бабушки и дедушки еще тогда практически не болели онкологией. И современные старики, они умирают, как правило, от каких-то болезней. А еще 50-100 лет назад люди умирали просто от старости. Или если умирали от каких-то инфекций, то потому что не было там антибиотиков, и не были эти инфекции еще исследованы. Сейчас другая ситуация. Сейчас все очень запустилось, и многие ученые говорят, что это именно из-за чревоугодия. Из-за того, что мы жрем очень много, причем жрем неестественной пищи. А для того, чтобы жрать очень много, современная пищевая промышленность экономит, в частности, используют очень много зерна, очень много используют молочки, модифицированных продуктов и так далее. Основная проблема в избытке. Если вы едите чуть-чуть, то это нормально. Если вы едите много, то это очень плохо. У наших предков не было особой необходимости ограничивать себя в пище, потому что самой пищи не было. Смысл от нее ограничивать себя, если ее нет. И то уже тогда, что такое чревоугодие, как грех, уже понимали. Сейчас же это все обострилось многократно, потому что пищевое изобилие вокруг. Инстинктивно мы остались на уровне наших предков, когда еды не было, и мы хотели постоянно создать запас. А в реальности мы находимся в другой цивилизации, когда еды вокруг. Вы можете в любой день пойти в магазин и купить все, что захотите, в огромном избытке. Даже если у вас нет денег на это, вы можете пойти в мусорку, найти там какой-то хлеб и сожрать его. И тоже этого не было. Еще несколько веков назад этого не было. Я же не говорю про тысячи лет назад. мы живем в пищевом изобилии, и это изобилие начинает нас уничтожать. Если вы себя не ограничиваете, то вы себя убиваете. Это что касается чревоугодия. Что касается блуда, прелюбодеяния или похоть, еще один очень популярный грех, мы поняли, что тут тоже все зависит от количества. Одно дело, когда это достаточно, другое дело, когда это избыточно. Когда секс и поиск нового сексуального партнера отнимают у вас всю силу и жизненную энергию. Вместо того, чтобы направить ее на развитие, вместо того, чтобы что-то достигать, вы сидите там, вечно знакомитесь, ищите новых самочек, вы ходите на свидания, вы бухаете в этих клубах, тусуетесь. Для чего? Я просто люблю танцевать, мне нравится с людьми быть. Ты обманываешь сам себя. Ты туда пришел с робкой надеждой, что ты там кого-то снимешь, и тебе кто-то там даст. Поэтому ты готов всю ночь не спать, ты готов отказывать себе в отдыхе, в комфорте ради удовлетворения похоти чаще всего. Ты, может быть, даже сам себе в этом не признаешься, но где-то там очень подсознательно, потому что тоже неприятно, да? Ты пришел, там потратил всю ночь, тебе никто не дал, и ты идешь домой и думаешь, а зачем я туда ходил? Да, у нас получается ментальная ловушка, бессмысленница какая-то. Тут либо бессмысленница, либо надо признать себе, что ты ходил туда в надежде закадрить самочку, а у тебя, лошара, не получилось это. И ты себя успокаиваешь. Я просто потусоваться. Потусовался? Вот так будешь тусоваться постоянно, вместо того, чтобы работать на себя. У тебя никогда самочки-то нормальные не будут, я уже не говорю про нескольких. Потому что ты свои силы тратишь не на то, чтобы становиться лучше, а на то, чтобы становиться хуже. Ты деградируешь, не тратишь время на то, чтобы стать лучше, иерархичнее, статуснее, чтобы самочки тебе сами захотели. Ты тратишь время, причем ты тратишь, как правило, его непродуктивно. Ты пришел на эту дискотеку, там тусишь, там встал у бара, что-то там бухаешь. Тебе стрёмно, да, подходить к одной, ко второй, к третьей. Тебе стрёмно знакомиться. Тебе вообще как-то не очень комфортно. Ты смотришь, там кто-то с парами, кто-то с девчонками. Тебе это не нравится. И ты себе начинаешь придумывать сказку по поводу того, что да, я просто бухнуть пришел, да я просто с пацанами пришел, да я просто на клоунов посмеяться пришел. Сам себя обманываешь и сам себя тормозишь в развитии. Вообще, похоть вещь такая очень субъективная. Вообще, церковь определяла всегда, ограничивала сексуальные связи. В каких-то ситуациях она говорила, вот эти вот сексуальные связи вот с таким-то субъектом и в таком-то количестве это хорошо, а вот такие-то связи с другим субъектом это плохо. О чем я говорю? Ну, например, с женой когда, это хорошо. А если с чужой женой, церковь говорит, это плохо, это прелюбодеяние. Если похоть, да, то есть вот очень часто, очень много, эту церковь говорит плохо. Вообще, были такие периоды в истории человечества, когда церковь говорила, что даже с женой там, заниматься нужно чуть ли там, не раз в год или раз в месяц, и то только для того, чтобы там, детей сделать. И когда занимаешься сексом, то только в миссионерской позе, там, закрывшись одеялом и глухой ночью, чтобы ничего не рассматривать и не получать уж слишком много удовольствия. Даже такие вещи бывали. А потом церковь накладывала очень большие ограничения на объект. Да, то есть с чужой женой плохо. Мужик с другим мужиком тоже плохо. Мужеложство, извините. В принципе, вполне понятно почему. Потому что не биологично. А почему не биологично? Ну, потому что от анального секса детей не будет. Мужик детей не рожает. А, соответственно, чем вы занимаетесь? Вы тешите свою похоть и не приносите никакую пользу. Ни для продолжения своей генетической линии, ни для усиления общества. Поэтому церковь говорит, мужеложство – это плохо, друзья. Это потому, что ослабляет общество. То же самое с зоофилией. Да? Ну, понятно, что там где-то в горах козлика поймал, сапоги на него кирзовые надел, чтобы не легнул, и вперед пилить его. Но... извините, ни козлика не будет, ни ребенка не будет. И, то есть не физиологично, да, то есть это плохо. Да мало ли еще человек привыкнет с козликом постоянно там или с собачками какими-то, и что потом? И потом он с нормальными не сможет, да, он уже привыкнет, он с девушками не сможет нормально существовать, нормальную семью не создать. Опять-таки, для него плохо, для его генетической линии, и для общества в целом плохо. А по большому счету, даже вот такие вот элементы, как заниматься сексом, они тоже затрагивались религией. Ну, допустим, анальный секс плохо. Почему плохо? Ну, потому что вроде как детей от этого не бывает. Про оральный секс я, честно говоря, ничего такого не слышал, не читал. Ну, если уж продолжать традицию, да, и размышлять с точки зрения целесообразности, узкой биологической целесообразности, то и минет вроде бы это как нехорошо. Потому что от этого, извините, тоже дети не бывают, если орально. Вот, то есть церковь, она старалась регулировать вопросы таким образом, чтобы улучшать существование человека, увеличить потенциал выживания его генетической линии и в целом увеличить потенциал выживания общества. Поэтому такие вещи, как похоть и блуд, это грех. Но они грех, когда в избытке. То есть, когда вы там животных, мужиков, когда вы занимаетесь не физиологичными, что как чужих жен, да, это может там разрушать семьи свои, чужие. То есть это все может принести очень большие проблемы вам в первую очередь, а вторую очередь обществу. Поэтому церковь относилась к этому негативно. Третий грех – алчность, стяжательство, жадность. Вообще, если смотреть широко, относится к различным ресурсам, потому что человек же может не обязательно накапливать деньги, да, он может там накапливать квартиры, яхты, машины, шмотки, заниматься стяжательством таким бесконечным. Но чаще всего имеется в виду именно стяжательство денег, алчность, сребролюбие, да, то есть почему? Потому что мы живем в материальном мире, и эквивалентом всех материальных ресурсов в окружающем мире являются деньги. Потому что машины, дома, квартиры, часы, одежду и так далее вы можете поменять на эквивалент, на деньги. Поэтому удобнее всего, конечно, заниматься стяжательством бабла, денег. Соответственно, человек накапливает деньги, и церковь, религия говорит, это смертный грех, это плохо. А что плохого-то? Ну, есть там у меня, допустим, 10 квартир. Война началась, или там сломала себе ногу, или там кризис какой-то сумасшедший в государстве. Я там в одной квартире живу, 9 квартир сдал. И я себя нормально чувствую. Мне выгодно, моей семье это выгодно. Что плохого-то? Да, как интересно все получается. Тут проблема опять-таки в количестве. Есть достаточность, а есть избыточность. Почему? Потому что традиционно религия говорит о том, что человек, который очень жадный, который очень алчный, он чувствует себя несчастливо. Почему? Потому что он замыкается в сам себе, он становится очень тревожный, очень злобный, замкнутый. Он очень сильно переживает за то, чтобы не потерять те богатства, которые он накопил. Все, уровень тревожности, уровень несчастья, он увеличивается. И, соответственно, человек чувствует себя плохо. Соответственно, его эффективность взаимодействия с окружающей действительностью, она снижается. Тут какая вещь? Очень многие думают, что успех – это бабки. Это не так, потому что мы знаем очень много богатых людей, среди которых очень мало счастливых. Они попадают в определенную ловушку. Суть ловушки заключается в том, что счастье это такая многокомпонентная штука. Она складывается из успеха по многим векторам, по многим направлениям. Это комфорт, это уважение людей, это хороший половой партнер, это спокойствие, это свободное время. Ну, много-много различных компонентов, из которых складывается удовлетворение человека жизнью. Вот это вот и есть счастье, удовлетворенность жизнью. И среди этих компонентов комфорт всего лишь один из. Я говорю это потому, что деньги – это та вещь, которая влияет на комфорт. И все. Вы за деньги не купите настоящую дружбу, вы за деньги не купите настоящее уважение, вы за деньги не купите настоящую любовь, знания и так далее. Спокойствие. Наоборот, вы его только потеряете, если у вас будут деньги. То есть у нас есть различные аспекты, из которых складывается ваша удовлетворенность жизнью. И комфорт бабки – это всего лишь один из аспектов. Когда вы начинаете циклиться на одном из этих аспектов, вы получаете разбаланс. Вы, наоборот, не становитесь счастливым, становится все хуже. Другое дело, что если у вас денег вообще нет, да, но вы очень бедные, то тогда в таких условиях вы тоже не можете стать счастливыми. Потому что комфорт – это один из элементов. После того, как вы получаете достаточное количество денег, чтобы удовлетворить свой комфорт, называют различные суммы, но чаще всего это не что-то такое фантастическое. Это могут быть суммы там в пределах 3000-5000 долларов в месяц. За такие деньги человек на постсоветском пространстве, он может обеспечить себе достаточно нормальный уровень существования. Ну, я не говорю там про Москву, конечно, там бывают другие стандарты. Но так вот в среднем, вот если человеку сказать, что там ты будешь там получать 3-5 тысяч долларов, то он скажет, да это сказка. Вообще сказка. Мне будет хватать на то, на другое, третье, на комфортную еду, на комфортный отдых. Я со временем смогу купить себе хорошую квартиру, какую хочу. Ему будет достаточно. Ему будет достаточно для того, чтобы сделать необходимый для комфортного существования образ жизни. Комфорт материальный. Видите, особо много денег не нужно. Но если он, этот человек захочет получать там 50, 100, 200 тысяч долларов в месяц, принципиально от этого лучше его образ жизни не станет. Ну, не станет. Ну, да, ну был у него там, не знаю, Toyota Camry какая-нибудь. Да? А тут он там себе какой-то там Maybach суперкрутой купил. Ну, была у него машина там за 30 тысяч долларов. Он купил себе машину за 300 тысяч долларов. Поменяется ли комфорт существенно? Нет, комфорт не поменяется. И, как правило, человек начинает покупать уже более дорогие вещи в таких ситуациях. Не для того, чтобы увеличить свой комфорт, это байка. Он начинает покупать более дорогие вещи для того, чтобы поменять свой иерархический статус. Тщеславие уже включается. То есть он хочет доказать, что он лучше, чем остальные. Но с точки зрения комфорта, он дополнительных бонусов особо не получит. Ну что, ну автомобили на марка бизнес-класса. Комфортно, классно, хорошо. Но купил он какой-то там вообще супер-супер премиум, за который заплатил там в 10 раз дороже. Но сиденье что ли там мягче? Или там, не знаю, стриптизерши вокруг танцуют? Это как какие-то дополнительные опции? Нет там ничего принципиально особенного. То есть комфорт принципиально у человека не меняется, если он начинает зарабатывать очень много. А вот его расходник ментально очень сильно увеличивается. Потому что человек думает, блин, как сберечь богатство, как их не потерять. Он начинает себе замыкаться, начинает метаться, что мне делать, как мне быть. Он становится несчастным. Вот в чем парадокс. То есть опять-таки комфорт... Чтобы получить, нужны деньги, но их достаточно умеренного количества. Если вы начинаете в погоне за своей алчностью, за своей жадностью стремиться больше, 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 еще больше хапнуть, то счастливым вы от этого не становитесь, наоборот, становитесь менее удовлетворенным жизнью. Поэтому это плохо, это вас тормозит, это делает вас несчастным и мешает многим вокруг вас. Поэтому алчность или жадность церкви пропагандируется как вредная штука. Следующий грех. Ярость, злоба, агрессия. Ну и общий такой термин для всех этих вещей – гнев. Считается, что гнев – это очень плохо. Ну, в частности, вот Каин убил Авеля, из-за чего? Разгневался на него. И к чему это привело? К убийству, да? Это очень плохо. В каких-то ситуациях гнев действительно приводит к очень печальным последствиям, непосредственно для того человека, который проявил гнев. Вы, наверное, слышали миллион историй о том, как профессиональные спортсмены в гневе убивали других людей. Но вот не контролирует человек. Вот его вывели, он, не задумываясь, проявил свой гнев, покорился ему, убил человека и сломал сам себе жизнь, сломал жизнь другим людям, сидит потом в тюрьме, переживает, а уже поздно, он вот выпустил это наружу. Уже отмотать время назад невозможно. Сделал плохо для себя в первую очередь, для других людей. Вот почему гнев является смертным грехом. Вот почему церковь очень негативно относится к гневу. С другой стороны, гнев, абсолютно все вещи, которые с нами происходят, они имеют биологическую целесообразность. То же самое касается и гнева. Когда нужен гнев? Ну вот столкновение идет с противником. Давно доказано, что когда у вас ярость, когда у вас гнев, то у вас ускоряется работа сердечно-сосудистой системы. У вас мобилизируются внутренние органы, вообще все системы организма, мобилизируются ваши мышцы. Вы даже быстрее начинаете оперировать объектами окружающего мира, переходите на подсознательное мышление, вы начинаете быстрее двигаться, вы становитесь сильнее, вы становитесь более жизнеспособны в условиях агрессивного противостояния физического другим существам, людям, там, человеку, может быть, хищникам каким-то. То есть вам это дает определенное преимущество. Но это вот эта вот ситуация. Если же вы выпускаете гнев слишком избыточно, то вы перестаете контролировать ситуацию и можете сделать сами себе вред. Можете убить человека, и потом всю жизнь будете сидеть в казенном доме. В Германии в армии есть правило. Если вы хотите написать жалобу на вышестоящего начальника армейского, то вы должны подождать 3 дня. Только по прошествии 3 дней после инцидента принимаются жалобы на вышестоящее начальство. Зачем дается такой зазор в 3 дня? Для того, чтобы человек остыл и принимал решения без эмоций, без гнева. И в большинстве случаев это работает очень эффективно. Человек посидит, подумает, успокоится и понимает, что правильнее не психовать, не яриться, успокоиться, что ни к чему хорошему это не приведет. Гнев очень часто застилает нам глаза и не дает нам делать то, что нам реально выгодно. Очень часто такое происходит. Вот такое вот правило было бы неплохо, если бы вы научились использовать. В ситуациях, когда нужно гневиться, вы задумались, а какая вот в этом польза для меня? Да никакой. Это древний инстинкт. Он только в каких-то случаях помогает, а в других случаях только вредит. Вы едете в пробке, стали в заторе, да? Опаздываете там куда-то навстречу и так далее. Вы начинаете психовать, у вас начинает клокотать внутри гнев. Но он нецелесообразный, потому что от того, как вы там психуетесь и гневитесь, пробка быстрее не рассосется, вы быстрее навстречу не попадете. Вы быстрее получите сердечно-сосудистые заболевания, увеличение давления, какие-то болезни и так далее. То есть вы сидите и вредите сами себе. Вот до чего доводит гнев. Поэтому чаще всего гнев – вещь очень вредная. Я понимаю, что часто бывает безумно сложно сдержаться, особенно когда мы общаемся с другими людьми, они пытаются задеть наш там иерархический статус, там страдает наше тщеславие, хочется наорать, хочется нагрубить, бывает, хочется разорвать на части. Но запомните, всегда побеждает тот, кто лучше контролирует свой гнев, лучше контролирует свои эмоции. Всегда. Кто-то вас там оскорбляет, говорит какие-то гадости, сдержитесь. сдержитесь. Если человек кричит, что вокруг него там одни дураки, то значит он центральный. Если вы начинаете человеку отвечать на его выпадки своими выпадками, то вы ничем от него не отличаетесь. Его позицию вы не поменяете. Вы его не переубедите ни в чем. Максимум вы испортите себе настроение, вы будете яриться и так далее. Поэтому я вас тренирую, да, периодически. Я говорю, сегодня у нас пуканистая тема. И давай, давай там ковыряться. А вы тренируетесь. Вы начинаете понимать, что ко всему нужно относиться немножко так с недоверием, скептично, спокойно, без гнева, без эмоций. И поверьте, соперники, оппоненты это моментально чувствуют. Когда на вас там кто-то плюется, кричит, орет, а вы спокойно с ним разговариваете, он теряется. Он понимает, что что-то не то, что вы слишком уверены, он чувствует себя некомфортно, он субъективно чувствует, что проигрывает. А вы потом приходите домой и думаете, блин, я красавчик, я сдержался, я молодец. Поэтому гнев нужно контролировать. Если вы гнев не контролируете, то чаще всего вы сделаете вред сами себе. Вплоть до того, что вас там в тюрьму могут посадить. Вон один комрад писал как-то, а он там единоборец. Его начали доставать в ночном клубе, а он буквально за неделю до этого там посмотрел очередной мой сюжет про все эти дела и сдержался. Держаться было очень сложно, потому что ну, реально стоит перед тобой этот тюфяк заплывший. И ты прекрасно уже смотришь там его по точкам там, и выбираешь, куда врезать, да, чтобы оно вот тут вот сразу и легло. И человек сдержался в той ситуации. А потом ему сказали, что это там сын прокурора, все дела, что он специально провоцировал, чтобы там начались бы очень печальные последствия и так далее. И человек сдержался, и красавчик, молодец. А если бы не сдержался, то его бы конкретно поимели в той ситуации. Потому что не все решается силой в современном мире. Точнее, вообще не физической силой. Чаще всего, кто проявляет физическую силу, в конечном счете больше всех и страдает. Самым большим дураком и оказывается. Вот это что касается гнева. Нужно его контролировать. Следующее. О чем можно поговорить, это такая штука, как зависть. Зависть тоже считается смертным грехом. Что такое зависть? Зависть – это желание, чтобы какой-то человек не обладал чем-то в определенном количестве, чего нет у вас в определенном количестве. Да, вот что такое зависть? Вот есть у человека какая-то там крутая тачка, а у вас нет, вы завидуете. Что такое зависть? Это желание, чтобы у него не было так, как у вас. Или там у человека женщина, завидуете. Или у человека много женщин, завидуете. Или у человека какой-то высокий иерархичный статус. Он там компанию возглавил. Вы работали больше, а возглавил он, а не вы. Вы завидуете. Женщины завидуют другим женщинам в плане красоты, потому что у нее ухажеров больше. Почему это плохо? Почему зависть штука плохая? Потому что она чаще всего вредит вам, она не дает вам развиваться. И часто она может вообще к негативным последствиям приводить. Вот как Каин убил Авеля, про то, что я вам говорил, в гневе. А из-за чего он это сделал? А он это сделал, потому что Бог принял жертву Авеля, а Каина жертву не принял. Зависть. Как так? У моего брата Бог принял жертву, меня не принял. Я завидую ему, я не хочу, чтобы так было. И возник из зависти гнев, и возникло убийство, и вообще все стало очень плохо. Потому что зависть, она приводит к очень часто плохим последствиям. Но самое главное, что зависть, когда она избыточна, она заставляет вас либо стоять на месте, либо деградировать. Когда зависть чуть-чуть, это хорошо. Вы завидуете человеку, у него есть машина, у вас нет, вы хотите эту машину получить, вы начинаете для этого работать. Это вот зависти чуть-чуть. Или там у человека много любовниц, там он пользуется вниманием у женщин, вы хотите так же, вы начинаете над собой работать. Это хорошо, это чуть-чуть зависти. Но Если вы не начинаете работать над собой, а начинаете принижать достижения того человека, то это плохо. Это вот то, что мы постоянно слышим вокруг. Да она насосала свою должность, да ему просто повезло с родителями, да он просто там на протеинах накачался или на стероидах накачался, это не его настоящее. Мы постоянно пытаемся принизить чужие достижения, потому что мы завидуем. И когда мы это делаем, мы субъективно радуемся. То есть наш социальный статус, вот он был существенно выше, да, мы его начинаем говном поливать и субъективно у себя в голове понижаем его статус. И нам комфортнее становится. Но на самом-то деле он как был, так и остался. А вы, когда полили его говном, вы не приблизились к нему, вы тут так и остались. То есть вместо того, чтобы развиваться, двигаться вперед, становиться объективно лучше, вы субъективно себя успокаиваете, остаетесь вот в том же самом болоте, вы не развиваетесь. Вот почему зависть — это херово. Вот почему зависть тормозит ваше развитие и мешает вам двигаться дальше вперед. Кстати, именно из-за зависти и происходит популярный христианский тезис «возлюби ближнего своего» или «возлюби врага своего». Это что такое? Это, по сути, если говорить без религиозной окраски, это тезис, который требует от вас поступать с другими точно так же, как вы хотите, чтобы другие поступали с вами. И многие не могут понять, ну а что это за фигня вообще, как это работает и почему это должно работать. Да, вот в христианстве говорят, как так, это возлюби врага своего, меня там трамбуют, меня убивают, там, а я должен его любить, там, подставлять ему щеку и так далее. Нет, это как раз-то говорит о том, что вы не должны завидовать его достижениям. Это негодовать, там, гневиться по этому поводу. Вы должны стремиться превзойти этого человека. Вы должны стремиться стать лучше. То есть вы не должны на него злиться. Вот в чем суть. Когда вы пытаетесь кооперировать с человеком, то вы развиваетесь. Когда вы пытаетесь догнать человека, то вы развиваетесь. Когда вы тупо ему завидуете, когда вы его поливаете говном, то вы не развиваетесь, вы деградируете. И именно в этом суть вот этого тезиса, что возлюби ближнего своего, не завидуй ему, не злись на него, работай над собой, засранец, для того, чтобы стать лучше. В этом суть. К сожалению, в теории все очень так красиво и сладко. На практике, ну, невозможно. Ну, невозможно. Вы можете зайти в любой какой-нибудь популярный паблик, можете зайти ко мне на страницу ВКонтакте и почитать, что там происходит. Я с умилением наблюдаю, как люди постоянно рвут друг другу пуканы на части, как они злятся, ярятся, как они завидуют друг другу. То есть стоит одному человеку показать какое-либо свое достижение, очень редко кто скажет, слушай, ты, брателло, красавчик. Особенно очень редко скажет человек, у которого этого нет. Это может сказать только человек может сказать красавчик, только когда он самодостаточный, когда он уверенный, когда он уже что-то достиг в другой сфере, и он признает действительно тогда достижение другого профессионала в этой сфере. Он может говорить, ну ты красавец вообще, я тоже так хочу. И это продуктивно. Это молодец. Но чаще всего большинство людей вокруг никчемные. Никчемные, которые ни к чему не стремятся, а которые мало что из себя представляют. Им это не нравится, потому что они это понимают. И они что начинают делать? Они начинают кричать, ругаться соплями во все стороны. Начинают завидовать и поливать человека говнищем. Там ведро за ведром говна выливают. И думают, что они типа его говном полили, вроде бы я стал получше. Нет, дружок, ты как был говном, так ты им и остался. Спешу тебя обрадовать. То есть никакого движения ты вперед не совершаешь, когда ты начинаешь поливать другого человека говном, когда ты начинаешь ему завидовать. И от этого никуда не уйти. часто кажется, вроде бы там близкие какие-то товарищи, друзья, а все равно даже среди близких людей встречается зависть, хотя ты вроде бы надеялся от них получить поддержку, ну, ни хрена подобного. В свое время был проведен очень примечательный эксперимент. Эксперимент в чем заключался? Людям давали деньги. Давали деньги, но вот давали с двумя условиями. Дают человеку деньги, ну, допустим, там $100. И говорят, мы тебе сейчас дадим $100, из них ты берешь себе 30, а 70 отдаешь случайному человеку. Случайному. Знаете, что самое парадоксальное? Каждый второй участвующий в эксперименте отказался. То есть он отказался получить $30, потому что другой человек получит больше, чем он, причем случайно. Представляете, какая зависть свойственна всем людям, всему роду человеческому? Казалось бы, с точки зрения логики, это бред. Потому что тебе какая разница, ты никаких усилий не прилагаешь, но вот ты получишь свои 30%. Радуйся, бери свои 30%, иди гуляй. Ну да, тебе нужно отдать 70 другому человеку случайному. Случайному, ты его не знаешь. Но зависть жирает человека. Он думает, как так? Этот засранец получит 70% ни за что от меня. Жаба душит. Поэтому отказываюсь. Каждый второй представитель рода человеческого отказался от $30, потому что ему пришлось бы там случайному человеку дать 70. Вот такая вот зависть. Выгодно ли это было человеку? Конечно, невыгодно. Материальный ресурс не получил. Мог получить, а не получил. Зависть, невыгодное поведение. Дальше ученые провели еще более интересный опыт. Они предложили людям $20 из 100. То есть говорят человеку, вот тебе $100, родной, если ты их берешь, то 20 твои, а 80 тебе нужно будет отдать случайному человеку. Те люди, которые участвовали в опыте, 100% отказались. Я не знаю, может быть, есть... Ну, вот нам сейчас легко рассуждать, да, потому что мы не внутри ситуации. Мы так со стороны смотрим и думаем, вот дебилы, да, то есть там $20, и человек взял, отказался на голом месте. А как бы мы повели в той ситуации, когда это затрагивало бы действительно нас? Вот тебе дают $100, 100 тысяч баксов. Ну, вы можете представить себе более какие-нибудь цифры, которые вам интересны. Ну, тебе дают $100 тысяч, и говорят, $20 тысяч твои, а $80 тысяч нужно будет отдать кому-то. Ну, тут, наверное, другая ситуация, она от соразмерности зависит. 20 тысяч, блин, может, человек на это и клюнет. Но вот соткой, вот были вопросы, да, как это так, сотка баксов, да ну его нафиг. Я получаю 20-ку, а случайный какой-то тип, ничего не делая, получает просто 80. Да не надо мне ваши деньги, не надо. Зависть. Поэтому вещь эта неистребимая в роде человеческом. Она у каждого существует, но учимся контролировать это. Чем лучше мы контролируем свою зависть к другим людям, тем больше у нас есть шанс для развития, для движения вперед. Потому что зависть, она нецелесообразна, она неэффективна, она тормозит наше развитие. Поэтому зависть надо контролировать. Это никакой не смертный грех. Не надо циклиться там на каких-то теологической какой-то фигне, на религиях, там, ходить, креститься, соблюдать какие-то обряды. Это не обязательно. Это не то, что этого нельзя делать. Скажем так, это не обязательно. Но можно понимать целесообразность. Можно понимать целесообразность. Можно понимать, что когда вы завидуете другому человеку, вы не становитесь лучше. Вы не движетесь к тому уровню, на котором он находится. Вы стоите на месте, либо наоборот еще больше деградируете. Поэтому зависть – это вещь не очень хорошая. Следующий грех, очень популярный, ну, это лень. Лень – Часто его еще в религиозной традиции совмещают вместе с унынием. Ну, такая ситуация, когда человеку ничего не хочется делать, когда он разочарован, когда он обижен на всю окружающую действительность. Вы понимаете, почему это плохо? Потому что человек не работает над собой, он не двигается вперед. Соответственно, для себя, для любимого он ничего не делает хорошего, он не развивается. Ну и для общества тоже, естественно, ничего хорошего не происходит. Нужно понимать, что лень, она опять-таки бывает достаточная и полезная, а бывает избыточная и вредная. Все материальные ресурсы, которые вы видите вокруг, тот монитор, по которому вы сейчас смотрите мой видеосюжет, в частности, они были изобретены людьми из-за лени. Из-за лени. То есть лень – это вещь такая хорошая. Вокруг, в мире, вокруг мы постоянно видим лень. Потому что лень – это экономия, это целесообразность. И она заставляет нас развиваться, когда она достаточна, когда ее чуть-чуть, но никогда она избыточна. Вот человеку лень было таскать там вещи, или там животных с охоты, или там скарб какой-то свой нехитрый, и он изобрел колесо. Теперь для чего? Для удовлетворения своего нежелания работать много, лень. Да? Соответственно, теперь ему проще перемещать эти предметы. Потом он изобрел двигатели внутреннего сгорания, еще проще. Потом он изобрел там печать, костер, огонь. Все современные технологии и предметы, которые вас окружают, они были изобретены в основном за счет лени и человеческого тщеславия. Казалось бы, да, тоже смертные грехи, но когда они достаточны, никогда избыточны. Когда же ваша лень становится избыточной, то вы топчетесь на месте. Вы пришли домой, завалились там перед телевизором, жрете какое-то говно, смотрите какое-то говно, и жизнь, соответственно, ваше говно. В ней ничего не происходит, вы никуда не движетесь. Деградация. Лень. И человек думает, было бы неплохо сделать то-то и то-то, было бы неплохо быть богатым, было бы неплохо там трахнуть Машку из соседнего подъезда. А что ты для этого делаешь, ленивая задница, а? Ничего не делаешь, а тот, кто ничего не делает, он так и останется какашкой до конца своей жизни. Поэтому лень – это вещь хорошая, когда она вас подстегивает на какие-то поступки, то есть когда лени мало, когда она контролируемая. И лень – это очень плохо, когда ее слишком много. Тогда она поглощает вас и стопорит на одном и том же месте. Следующая вещь – тщеславие, следующий грех. Тщеславие – это, по большому счету, жажда власти. Да, когда, или когда там человек постоянно понтуется статусными маркерами, пытается бесконечно доказать свой более высокий иерархический статус. С одной стороны, это хорошо, потому что это упрощает естественный отбор. Когда человек объективно чего-то достигает, женщинам вокруг проще понять, что это более состоятельный самец, более жизнеспособный, соответственно, от него и потомство будет более жизнеспособное, потому что хотя бы он его обеспечить может там, образованием, материальными ресурсами и так далее. Ну, то есть статус в обществе он играет, потому что как мы определим, кто лучше, кто хуже? Для того, чтобы общество развивалось, выборку нужно проводить среди самых лучших, а не среди средних или худших. А для того, чтобы определить самых лучших, нужно понять, у кого какой статус. А чтобы человек стремился бороться за статус, чтобы были с разными статусами, должно быть тщеславие. Вот это вот тот самый достаточный уровень. Но когда тщеславие становится избыточным, это вредит как человеку, так и обществу в целом. Почему? Потому что человек начинает понтоваться незаслуженно. А это очень частая ситуация. Бывает человек, там глава суперкорпорации, миллиардер, он там ездит на обычной Toyota Camry. а у него там менеджеры какие-то, там главы отделов, они там рассекают на супердорогих майбахах и так далее. Назерати там и все такое прочее. Вот очень часто видел такую ситуацию. Даже я видел даже такую ситуацию, когда люди, ну, мега богатые, вот вообще мега богатые, они ездят там на каких-нибудь Жигулях. Ну, понтов никаких нет. Вот в Украине есть такой известный персонаж Коломойский, да. Меня как-то позабавило, фотография была, какой он телефон держал в руке. Вы думаете, какой-то там у него верту был с бриллиантами? Да у него там как-то херня вообще, я не помню. Ну, какой-то обычный кнопочный телефон, и он тебя нормально чухает. У него, он и так доказал свой мега-высокий статус. Он объективно имеет очень мега-высокий статус. Поэтому он менее тщеславен, чем остальные. То есть он не гонится для того, чтобы там доказать остальным клоунам свой искусственный статус более дорогими статусными марками. Его статус и так крутой, настоящий. Понимаете, человек, который едет на крутой тачке, он едет очень спокойно и вальяжно. А вокруг него там какие-то клоуны там на более дешевых тачках, они там газуют постоянно, там на перекрестках обгоняют друг друга и так далее. Почему? Они пытаются доказать, да, свою крутость. Они хотят, они тешат свое тщеславие. А вот я этих лохов сейчас делаю. Вот что они себе говорят. Но это не по-настоящему, потому что их статус не настоящий. А человек, уверенный в себе, действительно, у которого высокий статус, он едет на этой своей дорогой машине очень мощно, он не выпендривается. Он знает, что он там нажмет мизинчиком в педаль, и все эти засранцы будут очень далеко вокруг. У него есть вот эта вот сила, у него есть настоящий статус, поэтому ему достаточно вот этого тщеславия объективного. А вот этот вот избыток искусственный ему не нужен. И в таком случае с человеком все хорошо, все правильно. Но когда человек начинает циклиться, да, когда он начинает придумывать себе искусственный этот статус, мимикрировать под настоящий, то он сам себе только вредит. Потому что он не настоящий. Это раньше или позже всплывет. Потому что если ты там обманул барышню, да, показал, что там у тебя есть то, чего у тебя нет на самом деле, статусные маркеры, там, снял дорогую машину, там, квартиру, наплел там ей каких-то сказок, что ты там супербизнесмен и так далее и тому подобное. Да, ты ее, может быть, в постель затащишь, если в этом была цель. Ну, вот потешил свою похоть. Но объективно ты как был лошарой, так и остался лошарой. Если это было не твое, там, взял у друга в аренду и так далее. То есть объективно твой социальный статус не поменялся. Твое тщеславие, оно искусственное. И эта девушка, она никогда с тобой не останется. Я миллион раз видел такие примеры, когда девушка начинает с парнем встречаться, она видит какие-то статусные маркеры, которые он ей создает, понтуясь. Она думает, ну это классный пацик. А потом оказывается, что пацик-то надувной, не настоящий. Естественно, уходит от таких. И вы чувствуете себя погано. Да, конечно, можно себя утешать тем, что она меня обманула, там, накрасилась, там, одела пушап и так далее, а я обманул ее, сказал, что я круче, чем есть на самом деле. А смысл? Ну переспали, да, ну, потешил ты свой инстинкт, да, похоть ты свою удовлетворил. Ну, там, извините, детей не было у вас. Ну, зачем? Это просто потраченное время, да, потешил свою самооценку. Ну, и то, как ты ее потешил? Вот ну, мне вот такие вещи не доставляют удовольствия. Обманул я девушку. Но девушку зачем ты обманул? Для того, чтобы поднять свой социальный статус, да, что вот мне тёлка дала, так она дала не тебе, она дала тому образу, который ты нарисовал. А ты на самом деле не такой. Так какой в этом кайф? Я, допустим, от такого кайфа ну, не ощущаю. Я вот, допустим, больше ощущаю кайфа, если я притворюсь более скромным, чем есть на самом деле. И я думаю, нифига себе, такая классная барышня. и мне дала, не зная, что я могу и что у меня есть, не зная мой социальный статус настоящий. Я ей показал заниженный статус, и она мне дала, а другим при этом не дала. Что ж было, если бы я бы ей показал свой настоящий статус? Вот это вот, сука, это тешит самолюбие. Потому что это объективно, это по-настоящему. А когда ты ей там нарисовал какие-то там воздушные замки, вот у меня был товарищ в Минске, он там у брата брал дорогую машину, потом телкам там рассказывал, что он там супербизнесмен из Европы, он тут чуть ли не проездом и т.д. и т.п. И многие действительно ему давали. Ну и что? Да ничего хорошего. В свое время там женился, развелся. Достаточно несчастливая жизнь, все там его ненавидят, работает сейчас там на какой-то мутной, непонятной работе за копейки. И никаких, в общем-то, перспектив, никакого движения вперед. Ну и зачем? Что, как ты потешил свое самолюбие? Ну дала тебе телочка. Ну так ты же от этого лучше не стал. Ты свое тщеславие не... Это херово... Херово доставляет удовольствие, херово поднимает тщеславие, потому что ты что-то обманул. Ты как был, так и остался. То есть тщеславие, когда его достаточно, оно хорошо. А когда его избыточно, оно плохо. Достаточно – это когда тщеславие заставляет тебя быть лучше. Ты хочешь достигнуть того же уровня, что и вот тот человек. Хочешь достигнуть его статуса, хочешь, чтобы у тебя была твоя вот эта вот там машина, там квартира, должность, доход. Хочешь вот этот вот статус получить. Ты к нему стремишься, работаешь над собой, двигаешься. Это круто. Если же ты начинаешь, там, не знаю, брать кредиты, брать в аренду эти машины, чтобы людей вокруг обмануть, то это плохо. Это в конце концов тебе создаст и материальные даже проблемы. Я же не говорю про то, что ты объективно не двигаешься вверх. Ты обманываешь прежде всего сам себя, не окружающих людей. При этом ты обманываешь сам себя. Купил вместо Ролекса какую-то подделку дешевую китайскую и носишь это на руке. Вау, так разницы ж никакой нет. Че, вообще это реплика идеальная вообще. Вот оно как идеальное. Как оригинал совершенно. Но ты-то засранец знаешь, что это не оригинал. А если люди вокруг узнают, а они узнают. Они посмотрят, во что ты одет, и посмотрят, какие у тебя часы. Они смотрят, да, внешне эти часы стоят там 20, 30, 50 тысяч долларов. А ты в каких-то замызганных там джинсах с дыркой на жопе сидишь. Ну, понятно, что это Китай, ты себе какой-то купил там за 10 долларов. Ну понятно, что ты клоун. К тебе никакого уважения не будет. Наоборот, ты лучше, если хочешь какой-то статусный маркер купить мужской, ну купи ты там себе часы, ну дорогие, но которые ты реально можешь потянуть. Там, не знаю, за 500 долларов, там, за 1000 долларов, если тебе этого хочется. Но ты будешь сам себя чувствовать клево, потому что ты будешь понимать, что вот этот вот статусный маркер, который ты на себя повесил, он соответствует твоему внутреннему содержанию. Других, да, там до хрена у пацанов, у которых там часы там за 50 долларов, а у тебя за 1000 долларов. Ты уже крут, ты уже красавчик. Ты себя удовлетворенно чувствуешь, ты уже хочешь заработать на такие часы, которые будут там 50 тысяч долларов. Ты работаешь над собой. Ну, а когда ты обманываешь всех вокруг, ты тупишь, ты стоишь на месте. Вот что такое тщеславие. Тщеславие, оно может помогать, когда оно стимулирует, и может вредить, когда оно избыточно. Ну и последний грех, наверное, на сегодня, это грех гордыни. Вообще, гордыня – это особый грех в христианской религиозной традиции. Гордыня считается, это грех Люцифера в первую очередь. Там какая фишка была? Люцифер отказался от удовлетворения своих жизненных потребностей в пользу независимости. То есть гордыня – это независимость по отношению к удовлетворению жизненных потребностей. Поясняю. Люцифер мог быть вторым человеком после Бога в раю. То есть очень хорошие условия существования, ему выгодные и так далее и тому подобное. Но гордыня, то есть желание быть независимым, превысило. И в результате он был наказан и потерял все. Он был там скинут в ад и так далее. Вот почему говорят, что это грех Люцифера в первую очередь. И мы вокруг постоянно видим такие ситуации, когда человек может согласиться на что-либо, но он не соглашается, он проявляет гордыню, проявляет независимость. Так вот, тут тоже может быть двоякая ситуация. С одной стороны, человек может потерять все, и могут произойти очень печальные события. Да, вот как вот в этом примере с Люцифером. Это пример, но вы, я думаю, в жизни сможете без проблем смоделировать нечто похожее. Но бывают же такие ситуации, когда гордыня помогает, независимость помогает. А независимость, она тоже имеет определенную биологическую целесообразность. То есть, есть какая-то биологическая группа, мы себя идентифицируем с этой биологической группой, и, соответственно, если человек попадает в другую группу, ему там предлагают изменить или предать свою предыдущую ради каких-то материальных благ или часто даже ради жизни, как во времена войны, человек отказывается. И его даже могут убить. Но в любом случае ему это невыгодно, потому что он бы мог получить какие-то материальные блага, а он их не получает. Потому что у него гордыня. Независимость. Ему говорят, ты вот там покорись и будешь тут дальше находиться, работать, все будет, дружок, хорошо. Он говорит, ни за что. Все. И теряет и должность, и работу, там часто теряет жизнь и так далее. Тут ситуация двоякая, понимаете. С одной стороны это может быть хорошо, с другой стороны это может быть плохо в каждых конкретных ситуациях. Чаще всего с точки зрения одного человека конкретного, вот с точки зрения его эгоистичных желаний, это плохо. Ну, потому что он бы мог там сохранить себе жизнь, бы мог сохранить себе комфортные условия существования и так далее. А с другой стороны, с точки зрения остального социума, частью которого он является, в этой ситуации он поступил правильно и хорошо. Для социума это хорошо. Понимаете, тут тоже вот, казалось бы, гордыня, смертный грех, но в каких-то ситуациях это вред, в каких-то ситуациях это польза. К чему я все это, в общем-то, вам рассказываю? Я рассказываю это для того, чтобы вы поняли, что в жизни не все так однозначно. И мы постоянно вешаем вот какие-то ярлыки друг на друга. Мы постоянно говорим, что-то хорошо, что-то плохо. На самом деле это очень все субъективно. В каких-то ситуациях одни и те же вещи, они хорошие, а в каких-то ситуациях одни и те же вещи плохие. Ну вот как солдат, который ослушался приказа генерала на войне и остался жив. С точки зрения солдата эгоистично, да, но это хорошо, он остался жив, и для семьи его хорошо, он остался жив. А с точки зрения социума, армии, генерала, это плохо. Вот и разбирайтесь, что такое плохо, а что такое хорошо. Мы очень часто начинаем кипятиться в каких-то ситуациях, которые чаще всего не связаны лично с нами. Да, вот я постоянно... Бывает, смотрю там, у меня телевизора нет, я каналы не смотрю телевизионные, но бывает на YouTube там или на стену сбросят какие-нибудь новости. Я такой смотрю, думаю, блин, капец. Люди очень часто совершают такие поступки, которые лично им не выгодны. Почему они совершают эти поступки? Потому что им внушают, что вот обществу в целом это будет выгодно. И человека заставляют делать такие вещи, которые он думает, что выгодны для общества, но на самом деле ему они не выгодны. И доходит до абсурда, да, вот человек конкретно видит там каждый день ухудшения определенные, да, он конкретно видит, что ё-моё, блядь, жопа каждый день болит все больше и больше, и при всем при этом себе внушает мысль там, что это любовь, да, все такое вот. Ну, то есть вот чистой воды манипуляция. И концепция греха в этом деле очень интересна, потому что вы видите двойственность определенную. Да? То есть, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны это плохо. Все зависит от количества. Поэтому глобальный вывод какой? Грех не грех, если его мало. Иначе говоря, в основе греха лежит удовлетворение жизненно необходимых потребностей человека. Но когда вы удовлетворяете их достаточно, это хорошо, а когда вы их удовлетворяете слишком избыточно, это плохо, потому что снижает ваше приспособление к окружающей действительности. Подумайте над этим хорошенько перед тем, как сегодня заснете. Я надеюсь, я заронил некоторые сомнения в ваши юные, может быть, не очень юные головы, дорогие друзья. Такой вот у нас формат, было много хороших отзывов по поводу этого белого фона, в общем-то всяких вставок, видео, и я решил дальше попробовать поэкспериментировать в этом ключе. Я надеюсь, вам понравится такой формат, и я буду и дальше его пока что продолжать. Следующий сюжет я сделаю не очень большой. Следующий сюжет через неделю я решил поразмышлять над женской красотой и ответить наконец-то на вопрос, что мужикам больше нравится, сиськи или попка. Вот, ну вот такой вот, чтобы вы там не подумали, что я очень такой какой-то религиозный, боже упаси, с моей прошлой профессией, вот буду такие вот темы на контрастах кидать. В общем, следующий сюжет через неделю, это будет сюжет про женскую красоту. Будет, я думаю, интересно посмотреть как мальчикам, так и девочкам. Постараюсь его сделать очень покороче. Вот у меня теперь новая фишка. Я вот пытаюсь как-то научить себя сокращать ролики. Ну, по крайней мере, чтобы они не были по 2 часа. Насколько у меня это получится или не получится, посмотрим через неделю. Друзья, в общем, с вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Я вам желаю удачи, успеха и... Да пребудет с вами сила, друзья!